умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. С вами, как всегда, в этой программе Сергей Корзун. А мой сегодняшний гость – политолог, проректор Плешки РЭУ имени Плеханова, директор Института политических исследований уже с лохматого там 97-го года, насколько я помню, и член Общественной палаты Сергей Марков. Здрасте, Сергей Александрович. Несгибаемый, можно сказать, по своим убеждениям человек. Многие считают, что вы как раз меняли свои убеждения там, от диссидентствующего и распространяющего литературу антисоветскую в советские времена, прошли путь до вполне себе защитника во многом политического нынешнего режима. При этом вы себя называете социал-демократом убежденным, и даже есть примеры. Или нет? Так смотрите на меня. Это ну, я вот вообще цитирую как бы...
Социал-демократ-консерватором, скорее, вот так вот
сейчас. Социал-демократ-консерватором, да?
Вот так вот что-то такое.
То есть многие считают, что вы меняли свои убеждения.
Это неправда.
Там была и
это
демократическая... Неправда. Партия, не демократическая, демократическая Россия была.
Демократическая Россия
и
была.
И в составе МПС там ездили в Беларусь, еще вспомним этот эпизод любопытный,
да,
когда высылали.
Да, Лукашенко меня выслал.
То есть вы стояли как глыба на своих убеждениях, а жизнь вот так сдвигалась, и наша ситуация сменилась вокруг
вас. В общем,
вас.
Конечно, люди должны оценивать, но я оцениваю примерно так. Даже вот по отношению к американцам, да, мне говорят, что ты отношение американцев, что ты с ними дружишь, что ты с ними, так сказать, в конфликте и так далее. Ну, все достаточно просто. Дело в том, что сначала перед нашей страной стояла главная задача – задача свободы. Вот в 80-х годах, прежде всего, да, и поэтому мы активно сотрудничали с американцами вот в этом отношении. Тогда я начал, собственно, с ними сотрудничать. Причем я работал в Демократической партии США, и, кстати, Хиллари Клинтон там моя начальница была главной. Значит, и я с Кондолизой Райс там хорошо знаком, и... Значит, с нынешним послом американским у нас очень давние дружеские отношения. И в Гарвардском проекте, так сказать, по укреплению демократических институтов работал. И в 90-е годы вот у нас тоже была такая важнейшая задача, да, по построению институтов новых. Институтов более открытых, демократических, так сказать. Ну, во многом с учетом американского и европейского опыта. Если американцы нам были союзники. Но потом... У нас возникли с ними конфликты, поскольку я понял, что нам нужно все-таки сильное государство в любом случае. Да? А американцы, они это не очень поддерживают. Ключевой вопрос был вопрос о Чечне, да, из-за чего, собственно, у меня возник тогда с американцами конфликт. Я тогда работал в фонде «Карнеги».
И довольно много лет Московский центр возглавляли практически.
Я не возглавлял Московский центр, мы с Макфолом вместе возглавляли программу по внутренней политике. Там была еще программа по внешней политике. Значит, тогда вот возник конфликт, я помню, написал статью «Пиратская республика Ичкерия», где я доказывал, что никакой свободной Чечни независимой не будет, а будет обязательно война. Чем раньше она начнется, тем лучше. И тогда американцы как раз начали меня выталкивать из этого фонда «Карнеги», поскольку посчитали идеологически неправильно. Более того, цензуру вели из-за меня, да, для всего «Карнеги». Что, в общем, ну, там серьезная была конфликтная, очень конфликтная ситуация, да. Часть, кстати, американцев меня поддержали, во всяком случае, в том, что и цензура недопустима для ученых, они поддержали и право мое, так сказать, иметь такую позицию, и идею о том, что все-таки сильное государство нужно России. Хорошо помню, что Карнеги Эндаумент, который, вот, собственно, называется это, да, значит, он получает деньги от Карнеги Корпорейшн Нью-Йоркской. То есть, я работал в Логре Вашингтонском.
Да, сказать. Два слова, что такое за фонд Карнеги вообще?
Фонд Карнеги – это американский исследовательский центр, который независим, в общем-то, серьезно. Вот, что у него вот такой флуктуации, хотя он берет разные другие деньги, да, но, в принципе, у него есть очень серьезное основание, вот так этот эндаумент, да. Со время стали литейный король 100 лет назад, подарил им деньги.
Это Карнеги как раз.
Карнеги, да. У них, кстати, тоже интересная история. Сначала там убивал профсоюзных активистов, потом раскаялся и все деньги свои отдал не наследникам, отдал их на библиотеки.
Бандитский капитализм в развитии.
Ну да. Значит, и так вот Карнеги Корпорейшн в Нью-Йорке отказалась... срезал очень серьезно фонды Карнеги Эндаумент в Вашингтонском из-за того, что я уходил. Значит, и сказали, не можете работать с Марковым, значит, мы с вами срежем, не умеете работать с людьми. И, в общем, там не буду я...
Ну, вы хоть въездной сейчас Соединенные Штаты? Виз дают?
Да, на, естественно, на въезд. Нынешний посол США.
Не враг.
Да, очень хороший приятель, так сказать. Да.
И вы по-дружески там получаете визу?
Нет, я по-дружески не получаю визу. У меня просто... Я езжу каждый год на российский форум в Вашингтоне, который проводит такой Эдуард Лозанский, тоже, между прочим, в свое время был диссидент с конфликтом, огромным конфликтом, уехал из Союза, а сейчас является одним из самых таких пророссийских, он уже гражданин Соединенных Штатов Америки, и он в Конгрессе проводит российский форум, и главная задача, чтобы было как сближение России и США. Я, кстати, сторонником чего сейчас я активно выступаю, я считаю Путина и Обама одни из самых ответственных политиков в мире, и вообще нужно приходить, условно говоря, от тандема Путин-Медведев к тандему Путин-Обама, к возможным привлечениям...
Кто первый будет
туда,
из них?
К возможным привлечениям, не знаю, не уверен, кто там, по-разному будет. Значит, с привлечением туда китайского лидера, поскольку это три большие страны, которые возглавляются именно ответственными политиками, которые готовы брать на себя ответственность. А в мире мы видим нарастает хаос. Вот сюда вот мы шли, так сказать, Алексей Малашенко, тоже один из сотрудников Карнеги, мой очень хороший друг и коллега, хороший специалист, он как раз говорил о том, что гражданская война уже в Египте будет, это самая крупная арабская страна, идет милитаризация, нарастают хаотические процессы, от них будет хуже всем. Поэтому нам в мире, да, нужно больше ответственности. Поэтому я полагаю, что сейчас вот Путин и Обама должны выступить инициаторами, пригласить тоже туда китайского лидера для того, чтобы больше решать нынешние проблемы, а не только проблемы глобальные, не только проблемы своей собственной страны.
Сергей Марков в программе «Без дураков». Это программа не только о текущих событиях, как к ним мы еще вернемся. Есть несколько важных вопросов. Давайте вспомним, как это было. Вы же родились в Дубне, город научных работников. Через него проезжал туда, в деревню ездил к родственникам. Замечательный, чистый город, небольшие дома, все по советским временам это было просто
европейский
классик.
Город. Для нас Москва была всегда
как вы там
азиатской дырой.
Как вы там оказались? Родители научные работники?
Нет, у меня родители... Я, кстати, очень горжусь своими родителями. У меня мама учительница. Ей вот сейчас больше 80 лет. Она до сих пор работает. Она работает, занимается, прежде всего, репетиторством. Да? Причем ей там в очередь стоять. Репетиторство у нее такая своеобразная специализация. Она готовит не для поступления в институт.
То есть не на ЕГЭ?
Да, не на ЕГЭ. Она готовит тех... кто, значит, стал плохо учиться. Вы знаете, а это трагедия вообще для родителей. Вот стал человек, у него тройки там по математике, да, вслед за этим тройки по другим предметам. После этого он уже в компании плохих мальчишек, после этого уже криминал, после этого уже не поступит никуда и, так сказать, покатится по наклонной линии. Поэтому для родителей это очень важный момент, когда их ребенок начал плохо успевать по какому-то предмету, математика чаще всего таким первым предметом бывает, и они просто вот буквально, я присутствую, на колени готов стоять, понимаете, умоляют, чтобы вот позанимались с их ребенком, вытянули его с двоек, троек, опять на четверки, пятерки. Она умеет работать со сложными людьми. Ну и отец у меня, значит, он токарь, да, причем был признавался лучшим работником авиакосмической промышленности Советского Союза, орденоносец, там масса медалей, так сказать. 90% с завода уволили, да, а он, несмотря на то, что был пенсионер, его просил директор лично, чтобы он не увольнялся, значит, продолжал работать, потому что он супер квалификация, высочайшая квалификация.
А завод где был там, в Дубне как раз?
Завод в Дубне, это завод ракетный, собственно. Называется Дубнический машиностроительный завод ракетный. Дело в том, что Дубна, там он больше всех известен, ядерный центр, но там не только ядерный центр, он вообще в советские времена еще был, там больше половины людей было занятых с высшим образованием, там международный ядерный центр, плюс завод Тензор, это завод всякой радиоэлектроники и хай-тека советского радиоэлектронного, и вот этот завод и конструкторское бюро по производству ракет, ну, тоже, как мы понимаем, высокие технологии.
Дубноевропейский город, Москва-Азиатский, ну да, в Москве в советское время была такая дворовая психология, в общем, двор на двор, даже не школа на школу, а двор на двор. В Дубне было что-нибудь подобное, либо вот дети из приличных семей, как говорят, там, научных работников, они так не делили отношения, не ходили выяснять в чужие дворы?
Вы знаете, я не помню практически вот этот двор на двор. У нас было, кстати, вот буквально недавно с кем-то мы встречались, что сейчас мало вот во дворах. У нас была очень хорошая компания во дворе, да, значит, довольно много людей одногодок, и фактически у нас вот дом рядом, который тоже, с ними тоже мы никак не раздельно были. Единственное, что только футбол играли, развивались, так сказать, на эти команды. У нас не было вот таких каких-то криминалов. На крайних он, может быть, был, да, в так называемом частном секторе, а у нас практически не было.
А велосипеды, по квартирным условиям, велосипеды тоже, как, знаете, как жили токарь, соответственно, и учительница? Ну, однушка, двушка, я, трёшка? Или
я родился в, по-моему, шестиметровой комнате в коммуналке, а потом дали двухкомнатную квартиру. Во многом повезло. Так получилось, что мама, будучи в положении, пошла на прием в горосполком, ну, просить квартиру, и получилось так, что это был первый день приема нового начальника горосполкома. И он, так сказать, сказал ей, вот, ну, поскольку он сказал, ну, да, действительно, будет два ребенка в 6 метрах, невозможно жить, да, значит, он дал ей, обещал дать квартиру, и, ну, под достаточно жестким правилам, да, там, в общем, нужно было еще ждать, но все эти работники, они не решались, так сказать, вот это нарушить решение нового горосполкома, решили привести комиссию, да, и пришла комиссия действительно проверять, что, может быть, все-таки можно жить, но там в это время как раз типа меня купали, так сказать, еще, в общем, короче, они не могли даже никуда ступить были, сказали, ну, ладно, хорошо, так мои родители получили двухкомнатную квартиру, которая, собственно, прошло мое детство.
Дух диссидентства когда зародился? Это Дубна, научные, как бы, там, диспуты, либо это уже факультет, философский факультет МГУ у нас?
Дух диссидентства у меня зародился еще в Дубне. Значит, мы тоже с товарищем, так сказать, обсуждали возможность каких-то антисоветских организаций. Значит, он зародился из чтения Владимира Ленина, прежде всего, исторической работы «Государство и революция», где много говорится о духе свободы, о том, что чрезмерное, так сказать, подавление со стороны государства. И тогда, значит, потом я поступил в Московский авиационный институт, и там уже...
То есть сначала авиационный был институт?
Авиационный, да. Значит, и там я очень активно как раз уже начал заниматься такой, как бы, политической деятельностью. Проще сказать, я поначалу рисовал антисоветские плакаты и вывешивал их рано утром в различных университетах.
Нормально. Ловили?
Есть, у меня...
это какие годы? Это
не же, ловили.
Это же 70-е, да?
Это...
Начало 70-х практически.
Это да, это где-то 75-й год, 76-й и так далее. Значит, и причем и рисовал тоже, у меня была такая методика, да? Значит, вот начинать занятие в 9 утра, предположим, в университете. Когда все приходят в лекционную аудиторию? Без 5-9. Ну, самые такие законопослушные, без 10-9. Я приходил без 29. Писал на этом самом, на доске какой-то такой антисоветский лозунг, да, и уходил. И по моей логике, я уже не видел, что там происходило, но по моей логике должно было происходить, там приходят первые люди, никто, все читают, это же не их дело, это что дело? Там признать партком, пока он придет, тогда и, значит, сначала запишет о том, что написано, так сказать, чтобы доложить, да, а потом сотрет. Или преподаватель, это тоже его ответственность. А пока придут эти преподаватели, а он всегда приходит, ну, минут через 5 после начала, когда уже аудитория вся собралась, либо, ну, какой-то вот из парткома человек, и, значит, остальные все за это время прочитают, ну, так вот занимался. Никак меня не поймали, ничего.
Кто руководил вами? Тогда же еще не было понятия вашингтонского обкома. То есть, обком-то, может, был вашингтонский, как сейчас говорят?
Не. Ну, сам...
что у вас за группа была?
Никакой группы. Мы с товарищем вдвоем, так сказать, да и то потом он уехал
в Питер. А чего вы хотели добиться?
Ну, демократизация, условно говоря, больше свободы. Меня поражало в советском режиме то, что я не мог читать те книги, которые я хочу. Я хотел читать тогда, там, Маркуза хотел читать, да, там, еще там других. И потом, знаете, вот эта ситуация, вот я когда начал, ну, просто поступил в институт, вот эта атмосфера меня угнетала в комитетах комсомола. Ужас, сидят, высиживают все. До сих пор помню, меня когда вызвали...
Комсомольцем вы были, да, насколько я
понимаю? Комсомольцем я был, да, причем достаточно как сначала активным, да. Значит, до сих пор помню, уже в комитете комсомола философского факультета МГУ меня вызвали объявлять выговор, ни за что. Там что-то их по своим бюрократическим делам на меня спихнули ответственность какую-то, да. Значит, и... А я был комиссаром стройотряда. И до сих пор я помню, вот их гнетущая бюрократическая атмосфера, да, ужасающая такая, аморальная атмосфера, да. А там, на Западе, на 11 этаже у нас закат такой красивейший, такой диссонанс вот этого природного, красивого заката.
На Западе причем.
Ну да, на Западе, да, значит. Естественно, туда садится солнце. А с другой стороны, вот здесь эта атмосфера, гнетущая, лживая атмосфера, да, вот этот процесс, протест против лжи, наверное, он был, так сказать, очень важным, и с этой точки зрения, я помню, вот этот вот «жить не по лжи», лозунг Александра Солженицына, он сыграл довольно большую роль в том, чтобы я занял какую-то позицию. Потом я видел на примере своих родителей, их друзей, что есть огромное количество людей, честно трудится, да, есть некий диссонанс такой, да, честно трудишься, если ты честный человек, то типа в компартию не пойдешь, потому что там придется обязательно против своей чести и совести идти, да, какие-то лживые вещи, эти лживые мантры произносить. Ну, и мы помним, что в позднесоветское время вот эти вот как бы словословие в адрес Брежнева, оно вышло за пределы разумного и вызывало уже эстетический процесс, протест любого образованного человека. А я довольно много тогда читал, поэтому это был такой протест очевиден.
То есть до Горбачева дожили непойманным, потом пришел Горбачев, 85-й год, как его восприняли, как естественного союзника, надежду на изменения?
Ну, мне тогда не очень понятно было, Горбачев, не Горбачев, так сказать, что там будет, да, для меня решающий момент, да, хотя я помню, когда вот Горбачева объявили, я как раз, я тогда подрабатывал дворником в школе, и как раз ехал.
Работали, основная работа была или просто была подработка?
Нет, я в студенческие годы практически все подрабатывал. Кстати, когда мне студенты говорят, у нас там не хватает времени, что такое. Как не хватает времени? Я по себе знаю. Я, значит, когда учился, я учился на своем базовом курсе. Кстати сказать, у меня не было ни одной четверки за все время. Да? Я считал, что я плохо сдал экзамен, если преподаватель меня спрашивает второй вопрос. Первый вопрос нужно ответить так, чтобы второй вообще никто и не спрашивал. И там пару раз преподаватель мне что-то говорит, что вот, вы не очень, я помню, с ними вступал в дискуссии. Я был абсолютно уверен в своих знаниях, скажу честно, да. И я помню, был такие эпизод такой. Ну, меня, в общем, сейчас, наверное, это не очень хорошо и так я делал, да. Во время лекции я встал, там, преподавательница говорила, вы знаете, тема очень важная, очень интересная для нас, да. Вы к ней не готовы. У меня предложение, чтобы все-таки вы хорошенько подготовились к этой теме и заново ее прочитали, да.
Сурово так, ну, общем, да, для
преподавателей. Я сказал так, что они меня побаивались, конечно, преподаватели, да. На все часть этих пятерок была автоматом, да, хотя я не любил.
Чтобы не связываться.
Да, чтобы не связываться, как бы. Значит, хотя я не любил автомата, скажу честно. Мне все казалось, подготовка к экзамену очень хорошее время. Время систематизации знаний, очень так... спокойно возможность, как бы вот, чтобы вот предмет, он, так сказать, в общем объеме, более системно, так сказать, вы его поняли. Поэтому я считаю экзамен очень хорошей вещью, хотя там, конечно, есть и психологический конфликт такой. Да? Я до сих пор запомню, когда я поступал, кстати, поступил только с третьего раза в университет. Значит, я помню, мы жили в общежитии, рядом со мной жил парень, который поступал 15-й раз. И это было ему уже типа 3-4 года, по-моему, да, в общем, последний раз он мог поступать, да, на бесплатный, было, к сожалению, такое драконовское правило, и он знал, безусловно, лучше, чем я предмет. История была, значит, ну, я неплохо знал, а он знал великолепно. При этом я сдал на пятерку, а он сдал, там, не помню, на тройку или на четверку, так, короче, уже не поступал. И я говорю, ну как? Мы говорим, ну как же ты? Ну как? Почему? Ты же знаешь лучше все это, чем мы. Он говорит, вот, я там сорвался и так далее. И я тогда понял, как-то мне пришла такая в голову мысль, что есть какая-то вот несправедливость. Ну, я вообще гегельянец, да, по убеждениям, скорее считаю, что все действительно разумно, все разумно действительно. Значит, и я понял, что есть какая-то в этом правда, да. Если человек раз за разом не может пройти через такую стрессовую ситуацию, как экзамен, да, то он не пройдет и через другие стрессовые ситуации, и он сломается где-то в других местах, там, подведет других. Поэтому с точки зрения психологического стресса в экзамене тоже есть какая-то своя справедливость. Это тоже экзамен и на стрессоустойчивость, на способность. Что значит стрессоустойчивость? Это значит способность сохранить разум в конфликтной ситуации в социуме. Ну, а мы же живем в этом социуме.
Это, в общем, такая обычная мысль. Многие, в том числе и я, например, своих детей, ну, как бы ничего плохого в этих экзаменах нет. Чем больше испытаний, тем оно лучше, да, учиться ошибаться, там, не проходить, проигрывать, выигрывать, там, учить и так далее. В общем-то, никто, по-моему, не возражает, потому что экзамен против разных форм экзаменов возражают, там, начетническое учение на ЕГЭ, либо экзамен в общении с преподавателем, но там субъективный...
Я сторонник, тем не менее, экзамена общения с преподавателем. Я, кстати, про время закончу. Я, значит, учился вот это, да, одновременно я посещал базовые курсы, кроме нашего, учился на отделении научного коммунизма, ну, по сути дела, политология тогда так называлась. Одновременно я все базовые курсы посещал на философском отделении, одновременно базовые курсы на историческом факультете, кое-что на экономическом, немного на юридическом. При этом я все 5 лет работал, да, как правило, дворником или сторожем, и плюс еще в студенческом театре все 5 лет играл, и плюс еще вот занимался этой подпольной деятельностью. Поэтому, когда я говорю, что нет, у них не хватает времени, это глупость.
Армии как удалось избежать, кстати?
Армии я не избежал. У меня 27 месяцев пограничные войска КГБ в Заполярье. То есть это такое, знаете, испытание «будь здоров». Кстати, из Дубны такого... Из хорошей такой, из хорошей, в смысле, доброй, так сказать, семьи, да, значит, меня бросили туда, в общем, там было серьезное дело, и с собаками травили, и я приехал с простреленной шинелью оттуда, скажу честно, не, это были не диверсанты, это браконьеры, так сказать, были, ну, плюс там дурости достаточно много. Я скажу так, армию полгода пройти полезно каждому, а следующие... 3 по полгода. Это уже лишние потери времени.
Сергей Марков, политолог в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». К Горбачёву вернемся. Чуть-чуть у нас есть.
Кстати, сказать, армия дает огромную силу, да? Потому что, вот в сравнении с коллегами, я знаю, что мне было уже так плохо, как больше не будет в жизни плохо, наверное, никогда. Да? Поэтому все какие-то остальные вот эти вещи, я справлю, они многие мои коллеги из хороших семей, там, из элитных московских и так далее, ну, для них какие-то трагедии тоже, большинство не служило, для них там что-то кажется трагедия, мне это трагедиями не кажется, это дает огромную устойчивость.
Сергей Марков, ну что ж, к Горбачёву тогда перейдем во второй, наверное, части этой программы. Стрессоустойчивость – это одно из самых важных, что, наверное, нужно действительно. Но я напомню, что Сергей Марков – гость сегодняшней программы «Без дураков», и делаем короткий перерыв, встречаемся сразу после новостей.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что это программа «Без дураков», и сегодняшний гость – политолог Сергей Марков. Мы остановились, не дошли немного до перерыва, до вот этой самой перестройки, только начали об этом говорить. Вы даже участвовали в деятельности клуба «Перестройка», собственно, восприняли. И более того, даже подали заявление в партию, были приняты кандидатом в Коммунистическую партию Советского Союза. Что вас так впечатлило из диссидентства прямо вот в открытое членство в Компартии?
Ну, вы знаете, действительно, мы как бы вот восприняли очень позитивно. Я помню два момента. Вот сначала Горбачёв, потом, я помню, у двери лифта я прочитал маленькую заметочку о том, что принято решение освободить, там, пересмотреть ряд людей, сидящих по статье 58 там, и так далее. Я понял, все, начинается другой мир. Если будут освобождать этих, значит, либерализация более серьезная, что нужно немедленно идти более открытую политику. Значит, и мы вот, коллеги без меня создали клуб «Перестройка», я уже присоединился к его работе, потом уже там началось быстрое такое развитие ситуации, клуб «Демократическая перестройка», тогда это был очень несколько этапов выбора, да, во-первых, выбор активной политической деятельности, да, но, во-вторых, у нас сформировался тогда Демократический союз, более радикальный такой, да, и близкий к ним клуб «Перестройка-88», а клуб «Демократическая перестройка» более умеренный. То есть я тогда вот сделал выбор в пользу большей умеренности диалога. Там были массовые акции, и дубинками доставалось от полиции. До сих пор помню момент, когда мы бежим с моим коллегам от полиции как-то через какие-то свалки какие-то, ну, в центре Москвы там разрушенные какие-то места, да, значит, а потом этот человек, мы уже сидели вместе рядом в парламенте, в депутатских креслах. Это был Андрей Исаев, да.
То есть в автозаках не посидели?
В автозаках не посидел, но дубинками, так сказать, мне от полицейских, милиционеров тогда доставалось. И, значит, вот выбор был более умеренный, да, и мы начали, как бы, решили тогда, что правильно, чтобы компартия была, разделилась на две. Значит, в результате бурной дискуссии, поэтому большой, не только я, там ряд других еще людей подали заявление на вступление в компартию. В это время мы уже были хорошо известны, как яркие такие, достаточно интенсивные сторонники вот этого демократического движения. И я помню, что когда принимали меня в Дубне, да, приехали люди из обкома специально, и где-то час они мне задавали вопросы. Причем им больше было интересно понять вот логику. Насколько я понимаю, они оказались в сложной ситуации. Не принять меня, получается, они типа против гласности и перестройки. Принять меня, очевидно, иметь, так сказать, врага, как бы вот этой единственной компартии. Но решение, насколько я понимаю, уже было принято наверху по моей кандидатуре. Значит, и здесь только нужно было убедиться, что нет никаких сложностей, да, а больше им хотелось самим. Они впервые видели живого, активного политического деятеля демократического движения.
Кто принимал решение, кто прикрывал там наверху?
Не знаю, никто не прикрывал. Просто есть диалог, и я так понял, что решение уже принято. Первые минуты. Час был трудный диалог, поэтому он превратился, по сути, в пресс-конференцию. Они меня спрашивали, так сказать, я как бы отвечал, да, и чувствовал уже в себе силу, как бы чувствовал за тренд позитивный за нами скорее. Кстати, после этого я вышел, да, там другие люди вступали, ну, обычные инженеры там, учителя, так сказать, для карьеры вступали. Они с бледными лицами ко мне, что они спрашивают? Я говорю, ребята, не волнуйтесь, вас будут спрашивать 5 минут, и всех примут. Значит, примерно в то же время у нас состоялся у меня первый опыт выступления на митинге. Это было на, значит, на митинге на Арбате. И тогда же уже было как бы это одновременно и выступление, такой достаточно стихийный митинг, было выступление одновременно и, так сказать, против консервативной власти, за более быстрое демократическое развитие и одновременно против крайностей, да. Там одним из моих оппонентов был представитель как раз Демократического союза, ну, так более радикальный, ну, типа всех посадить, коммунистов там и так далее. Значит, поэтому вот тогда уже вот стала нащупываться какая-то такая центристская линия, да, которую я потом как бы получился, что выбор этот я продолжал и в дальнейшем.
Видели себя в политической карьере? То есть, грубо говоря, хотели стать там президентом СССР или генсекретарем там партии, что там было на тот момент, еще президентской
речи
не было?
Нет, никаких карьерных, как таковых, планов я не ставил.
Не, ну как, ну, конечная цель любого политика.
Никаких карьерных, никаких карьерных планов я не ставил. Видите ли, в чем дело? Я философ. Прежде всего, да. И я знаю многих этих самых историй, многих политических деятелей, каких у них зигзаги, повороты. Никакие планы ни у кого из них никогда не реализовывались. Никогда. А кто достиг высочайших высот, достиг, как правило, случайно. значит, не как правило, практически всегда случайно. Значит, и нам не дано предугадать, как вот эти впереди повороты будут, поэтому я полагаю, что в критический момент важно придерживаться своей системы ценностей. Знаете, вот из МАИ, из Авиационного института, мне пришло понимание такого прибора, как гироскоп. Это прибор, который помогает определять местоположение самолета, когда он туда-сюда кувыркается, вверх-вниз там, и так далее.
Ну, линию горизонта, соответственно, да.
Да, это некий шар, да, внутри которого запущен волчок. Да? Но там строение маленькое, так что волчок, он, получается, не зависит, да, от оболочки своей, да, вращается. И, значит, это позволяет ему все время держать, как его запустили, условно говоря, ну, так, я так примитивно рассказываю, помогает ему вот эту линию, так сказать, горизонта действительно держать. Вот я понял, что правильно, чтобы был такой гироскоп. Вот запустили, да, сам запустил, и вот он идет, да, и как там вот это сюда-сюда изменяется и так далее. А ты продолжай свою линию, основываясь на своей системе ценностей. И это в конечном итоге будет как бы и, значит, результат будет, между прочим, но самое главное будет гармония с своей душой и ощущение того, что ты делаешь правильное дело. И у тебя будет счастье. Ну что, я много их видел, этих больших начальников и миллиардеров, которые крайне несчастливы. Что лучше быть, так сказать, нормальным человеком и счастливым, либо миллиардером или большим начальником и несчастливым? Ну, задайте себе вопрос.
На вопрос каждый отвечает, да, в силу своих возможностей.
Да какой? Да каждый нормально ответит. Это несчастье быть миллиардером.
О ключевых моментах говорили. 91-й год, один из ключевых моментов. Как определялись, что делали?
Ну, 91-й год, я был тогда в Дубне, мы вели эту активную деятельность, КГБ, кстати сказать, тогда мы с Путиным были по разные стороны баррикад, да, ну, хотя в 91-м уже нет, а до этого раньше, КГБ меня, на самом деле, прослеживало, вот уже вот в конце 80-х, мне был запрещен выезд за границу, я помню, меня посылали в стройотряд, да, в Югославию, даже в Югославию меня КГБ не пустило тогда, значит, в 91-м году в Дубне, до сих пор помню, я тогда помогал родителям на огороде и ехал с одной стороны Дубны на другую. И мне подходит одноклассница и говорит, слушай, говорит, в автобусе, ты слышал, что там произошло-то? Я говорю, да нет, вообще ничего не знаю. Ну, там, говорит, тебя Горбачёва сняли. Я говорю, о-ля-ля, мне нельзя домой идти. Если все по-серьезному, меня там ждут. Поэтому я что сделал? Я попросил ее сначала сходить туда. Она проверила, никто не ждал. В этот момент я понял, что, кажется, не очень серьезно.
Ну, немножко не до Маркова был, наверное, в то время, да.
Нет, если КГБшники дубнинские меня не арестовали, так сказать, это значит, что они не имели, так сказать, команды действовать по-серьезному. Значит, мы что сделали? Значит, по радио «Свободе» записали обращение Ельцина, распечатали его на машине, на машинке, и, значит, расклеили по всем проходным дубнинских заводов, предприятий всяких, да, собрали штаб такой, так сказать, и добились от мэра Москвы, от мэра Дубны, что он принял заявление о нейтралитете, по сути дела. Значит, после этого я переехал в уже как представитель Дубнинского клуба приехал в Москву, сразу на штаб сопротивления московской мэрии. Значит, мы там, ну, там что-то посмотрели. Я так понял, что от меня там не сильно много зависит, как-то у них не очень было все организовано. Я пошел агитировать танкистов. Да. Значит, мы почти их сагитировали, до сих пор помню, у бывшей гостиницы «Минск», да, потом кто-то им дал команду, они прыгнули, задрали люки, поехали. Я понял, что агитация не очень удалась, значит, и пошел в Белый дом. Причем, кстати, там любопытный момент получился. Значит, вот из того места, где парни погибли, я ушел оттуда за 10 минут буквально. И ушел, потому что мне показалось, здесь уже ничего не произойдет, ничего интересного там не будет. Но просто после этого туда как-то вот лавина пришла. После этого я пошел в Белый дом, там Олег Румянцев, мой коллега, так сказать, друг, вот политический соратник того времени, значит, он был председателем Конституционной комиссии, и там у нас такой вот временный штаб был, да, и мы занимались в основном, ну, тем, что как бы ждали, когда будет какой-то штурм спецназа, чтобы, ну, так, своими телами прикрыть нарождающуюся демократию. Очень, кстати, был смешной эпизод с британским парламентарием. Как человека, знающего английский, меня попросили курировать вот британского парламентария, который пришел нам помочь. Он ждал с нами всю ночь исправно, значит, эти атаку танков, там, спецназа и так далее. А потом наступило утро, стало ясно, что спецназ не придет, и мы решили поспать. Где поспать? Ну, вот, на полу. Он говорит, а где же? Разве можно здесь? Я говорю, ну, да, вот мы сейчас здесь, тебе мы постелим, значит, книжки, так сказать, чтобы получше было. Он походил, походил, говорит, слушайте, говорит, можно я все-таки пойду в гостиницу спать? То есть, это тоже интересный момент был, когда вот он не испугался танков, да, атаки, так сказать, да, но не захотел спать на полу. Но мне после армии, после общаги, наплевать.
Ельцин был кумиром или стал кумиром?
Был кумиром, да. Значит, я организовывал лекции Ельцина в МГУ. Меня, кстати, тогда из общежития МГУ выгнали. Причем, я думаю, выгнал меня Иван Иванович Мельников, нынешний вот кандидат в мэра Москвы, как мне тогда сообщили. Он отказывается, говорит, что нет, ничего такого не делал. Но, значит, тогда мы в МГУ достаточно активно действовали, и даже временами приходилось ходить по Москве, и негде было ночевать. Вообще, так сказать, представляете, ну, негде ночевать, не на вокзал же пойдешь, да? И так с разными знакомыми как-то кантовался, пока нашел что-то. И... Ельцин был кумиром, мы его поддерживали всячески, и там, так сказать, естественно, в Белом доме, и я считаю, это была ошибка. И ответственность, да, что я тогда поддерживал Ельцина. Я немножко тогда ушел, получается, от своей линии большего центризма, да и не было тогда центристов, понимаете, практически, да, жесткое такое противостояние было, да.
Очень сложно с центристами. А 93-й тогда?
Значит, 93-й год я уже там как раз пытался сохранить центристскую позицию, Олег Румянцев с кем-то работал, он тогда уже больше работал с Рудским, и он пригласил меня, как ни странно, так сказать, писать список кандидатов будущего правительства, вот после победы, соответственно, вот этих вот пучистов, так можно сказать.
То есть Ельцин кумиром уже не был?
Ельцин уже точно не был кумиром, я не простил ему разрушение Советского Союза, и не простил ему развал промышленности, я не простил ему дикую асоциальную политику, которая сделала нищими миллионы квалифицированных рабочих, инженеров, ученых, преподавателей.
А программу социал-демократическую тогда как раз писали уже?
Нет, программу социал-демократической партии мы создали социал-демократическую ассоциацию в 88 году. То есть социал-демократия это прежде всего с 88 года.
Следующий перестроечный.
Да. Период. Кстати сказать, от нашей партии тогда был рекомендован министром труда Александр Шохин. Да, Борис Ельцин тогда в самом начале с нами все-таки советовался, и вот он тогда начал свою карьеру. Я считаю, что как бы хорошо, прекрасный общественный политический деятель, очень разумный, взвешенный. Я рад, что немножко, так сказать, какое-то отношение имел к тому, чтобы помочь ему начать эту карьеру. Там был директором института.
Напомню, Сергей Марков в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну, полностью хронологически идти не будем, я просто хотел бы еще, чтобы вы вспомнили о периоде депутатском в вашей истории.
Да. Ну, потом я работал с американцами много, кстати, прекрасное время, да, очень...
Там 6 или 7 лет как
раз. Я считаю, очень правильно, хорошее дело делали. Мы старались те технологии, которые накуплены у американцев, технологии, как делать выборы, как деньги на выборы собирать, как со СМИ работать, как работать с депутатами там, и так далее. Вот весь этот огромный опыт мы старались максимально донести до нашего населения. Тогда же первые политтехнологи родились, они именно на наших семинарах сидели. Да. То есть я считаю, что очень правильную и хорошую деятельность мы занимались. И рядом со мной работавшие американцы, да, может, кто-то и был из них радиоведчиков, но те, кто работал рядом со мной, из обычных семей, так сказать, американских, по-настоящему преданные идеалам демократии, того, чтобы, так сказать, Россия смогла стать опять сильной, и была при этом демократической стороной. Поэтому у меня самые хорошие как бы, впечатления от этого времени, а вступила в конфликт уже с американцами в конце 90-х годов, когда были вот эти, ну, они уже, мы с ними разошлись из-за необходимости государства. Ну, депутатство, что сказать.
В парламент, честно сказать, от кого пошли тогда?
Это от Москвы, от «Единой России», естественно. Я могу сказать так, что моя работа, когда я стал депутатом, не изменилась на 90%. Когда я перестал быть депутатом, моя работа тоже не изменилась на 90%.
То есть политическое консультирование – это и есть работа, так?
Политический анализ, политические проекты, да, участие вот в этих общественных политических проектах на 90% по времени, по ресурсам – это примерно одно и то же. Да? Ну, хотя я как проректор, я считаю, неплохо работаю, в частности, индекс упоминания РЭО после того, как я пришел, увеличился где-то на 500%, а в иностранных СМИ примерно на 1000%. А поскольку я проректор по связям с общественностью, это одна из наших задач, что про РЭО, плюс мы очень неплохо провели приемную кампанию, мы кардинально изменили стратегию рекламы. Если раньше до нас там печатали там в «Аргументах и фактах», так сказать, и в каких-то других газетах, ну, просто какие-то статьи заказные, мы полностью весь рекламный бюджет увели в интернет. И сейчас РЭО проводит рекламную кампанию, вот здесь приемка практически только в интернете. И результат не заставил себя ждать, у нас очень хороший рост цифр приема в этом году.
Давайте вспомним октябрь 2002 года. В составе делегации СПС тогда вы прибыли в Минск, да? Вы не были членом СПС?
Не, я не был с ними. Я приехал просто, они меня пригласили туда, да. Я поехал, кстати сказать, по дороге. Мы все время обсуждали не Беларусь, а только Украину с Немцовым и спорили с ним. Но когда их Хакамада и Немцова арестовали, да, мне КГБшники спросили: а вы с ними? Знаете, нас в пограничных войсках не учили предавать. Поэтому я сказал: ну да, с ними.
Поэтому официально вас назвали третьим лицом там в официальном заключении.
Да, я, так сказать, там вот оказался. С тех пор, кстати, Александр Григорьевич ко мне так подозрительно относится немножко, даже жаловался на меня, Дмитрию Медведеву, когда тот был президентом. Но это связано с моим выступлением на Совете Европы, достаточно критическим по отношению к Белоруссии. Не потому, что я как бы плохо. Я, честно говоря, с уважением отношусь к политике, которую проводит Александр Лукашенко. Но я там, когда выступал от имени «Единой России» и консервативной партии Великобритании, и партии Эрдогана Турции. Это у нас вот такая парламентская группа там была. Она, кстати, осталась сейчас до сих пор. Я вот от их имени выступал. Я не мог чисто российскую позицию проводить. А он почему-то не захотел увидеть это принципиальное различие.
А чего Януковича чуть позже не удалось посадить в гетманское кресло на Украине?
Во время оранжевой революции,
да,
принципиальную ошибку сделали и украинские власти, и наши тоже.
Вы же работали в этой группе.
Да, я работал в этой группе. Они поверили Кучме и Медведчуку, что у них все схвачено, что никакой революции не будет. Мы с Павловским говорили: революция будет обязательно. И нужно готовиться не к выборам, а к попытке революции. Если будут созданы инструменты для того, чтобы политическим образом решить революцию. Вот до сих пор я считаю, что не подавлять нужно, а политически выигрывать у своих оппонентов. И тогда нужно было не готовиться к подавлению небольших каких-то бунтов, да, а нужно было готовиться к тому, чтобы политически переиграть революцию. Соответственно, вы знаете, бюджетов не было выделено на контрреволюцию. Я говорил и тогда, продолжаю говорить. Если бы во время оранжевой революции были бы выделены бюджеты на контрреволюционную работу, мы бы эти никакой оранжевой революции не позволили сделать. Потому что население не хотело, в принципе, в этом. Это скорее была такая более верхушечная революция в Киеве.
То есть вы считаете, что все вернулось в нормальную колею сейчас, когда Янукович
более-менее
сидит,
да,
уже?
Да, более-менее да. Я всегда считал, что там нет выбора между прозападным Ющенко и пророссийским Януковичем. Это неправильная интерпретация. Выбор между антироссийским Ющенко, который делал все, чтобы только был конфликт с Россией, и проукраинским Януковичем, который выражает интересы, прежде всего, собственников Украины, собственников украинской экономики. И я всегда полагал, что если придет Янукович, будут очень серьезные конфликты у нас с ним. Очень.
Ну, не блестящие,
да,
отношения.
Очень серьезные конфликты. Но все-таки это будут конфликты вокруг того, как можно было сотрудничать. Поэтому сейчас у нас ожесточенный спор, вступит Украина в таможенный союз, не вступит, на каких условиях, как что, чего, но это все-таки спор о сотрудничестве. Посмотрите, как сейчас вот празднование юбилея крещения Руси вот вместе проходит, так сказать, это огромная роль. Русская православная церковь играет огромную роль в сохранении единства, ну, в широком смысле большого русского народа, поскольку я считаю, что мы, как у нас как бы есть два понимания русского народа. Русский народ, те, которые вот у нас живут, да, и широкое более понимание русского народа, который, кстати, во всем мире более активно, так сказать. В этот русский народ в широком смысле включаются и, условно говоря, украинцы, и белорусы, и, между прочим, там, татары российские. Это тоже вот в широком смысле как бы русский мир, то, что называют патриарх.
Сергей Марков, напомню, в программе «Без дураков», не будем скрывать, мы записываем эту программу накануне ее выхода в эфир, записываем в субботу, поэтому, может быть, если что-то случится до ее выхода, мы не успеем отреагировать. А вот ровно сегодня опубликовано интервью Суркова, да, очень любопытное, да, в каких-то вещах, вы успели уже прочитать, да, это интервью, «Русский пионер», фактически, это было интервью, и сообщает об этом вот Интерфакс. Цитаты из Суркова, не могу себе отказать в журналистском удовольствии привести ее. Сурков сказал, что не отказывается от своего высказанного ранее мнения, цитируя Интерфакс, что России Путина Бог послал. Да, Бог, да, призвал спасать Россию от враждебного поглощения. Белый рыцарь и очень вовремя. В последний, можно сказать, час. Вот это цитата из
Абсолютно
Суркова.
Абсолютно согласен.
Человек ушел из политики, ушел с определенным, ну, не то чтобы скандалом, но не так, не по-доброму, да, не с почестями, там был отправлен куда-то. Судя по всему, своего мнения о процессах происходящих не менял, и оппозицию надо бороть, в общем, говорит, и так далее, и тому подобное. Ну, человек считался серым кардиналом российской политики все последнее время. Что, работали ли вы с ним, что вы о нем знаете?
Да, активно работал, очень яркий, талантливый человек, да. Значит, я считаю, большую и позитивную роль сыграл. Значит, у меня, значит, несколько, и, кстати сказать, именно во многом благодаря ему я стал депутатом Госдумы тоже, и там Общественная палата, это во многом, да. У меня несколько претензий, так сказать, к Суркову, да, если говорить. Ну, сначала, как сказал, яркий, очень умный, позитивный человек, так сказать, талантливый, действительно был демиургом во многом этих процессов, да. Хотя не надо забывать, что главным, так сказать, кто создавал нынешнюю систему, конечно, был Путин, так сказать, да, и в этом смысле Сурков очень талантливо, так сказать, помогал Путину это делать. У меня претензий к нему несколько. Первое, значит, ну, там решающий момент, там, когда я выпал сейчас вот из депутатов, я считаю, все-таки Слава Юрьевич не совсем правильно повел, так сказать, себя по отношению ко мне, вместо того, что мы с ним столько вместе работали, а он, сейчас, наверное, можно сказать, придрался к какому-то, у тебя, говорит, интервью в Newsweek, там, что ты там за гадости пишешь, почему ты нас критикуешь, ну, что какая-то вообще неадекватная, считаю, неправильно как все это было. Значит, второе претензия – постмодернизм. Он постмодернизм по убеждениям. Я убежденный противник постмодернизма. Я сейчас считаю, что постмодернизм наш главный идейный идеологический противник. Да? И третье – это отношение к образованию. Сурков, как в его судьбе не сложились с образованием, с нашей образовательной системой, да, и поэтому образование было в сфере его компетенции, и там, где нужно было помочь сохранить хорошую советскую систему образования, которая была самой лучшей в мире в свое время, да, и вместо этого слишком было маленькое финансирование, как бы такое ощущение, что он хотел этим профессорам где-то отомстить за что-то такое там и так далее. Это, я считаю, неправильно. Нынешний такое очень кризисное состояние образования, я считаю, отчасти вина Владислава Юрьевича, который вместо того, чтобы помогать ему, образованию нужны нашим деньги прежде всего, скажу честно. Вот я считаю, что никто не имеет права дискутировать ничего об образовании, если он не согласен с тезисом, что учителям нужно поднять зарплату прямо сейчас в два раза. Вот без этого уйдите все Вы не имеете права ничего говорить. А вот это, так сказать, вещь. Но никуда он не ушел из политики, я думаю. Сейчас он временно, так сказать, ушел в тень, отдыхает, набирается сил, думаю, читает книжки хорошие, умные, так сказать, пересмысляет процессы и будет обязательно востребован, поскольку он не стал никому мстить, не стал ни на кого плевать, так сказать, грязью, так сказать, не стал никакие секреты, так сказать, там пересказывать. Наверняка найдет свое место в российской политике. Наверняка это место будет интересное и ему, так сказать, и достаточно статусно.
Самая последняя минута у нас остается. Ну, вас считают консерватором, вы сами себя называете консерватором, но многие, даже бывшие консерваторы, считают, что Путин все-таки пересидел немного себя, не надо было ему, наверное, идти на третий срок. Как вы считаете, все у нас нормально, либо есть вот это ощущение усталости от одного лидера?
Есть ощущение в обществе усталости от одного лидера. Я бы сказал так, что у нас давно уже потребность в обновлении неком Путина. Да? Сейчас говорят, Путин 2.0. Нет, Путин уже стал 2.0. Да? Значит, он потерял этот динамизм. Не потерял, он просто считает, что на правильном пути, поэтому не надо возвращаться к сильным изменениям, те, которые были первые 4 года. А я считаю, что он должен вернуться к этому серьезному, так сказать, способности к изменениям, которые он показал первые 4 года. В стране заканчивался, и уже он ожидание закончилось еще, там, я не знаю, 5-6 лет назад. Нужно заканчивать период прямо такой уж стабильности. Нужны серьезные крупные проекты. Я скрывать не буду, я предлагаю, что таким проектом, грандиозным для страны, должно стать задача, мы должны поставить перед собой, вывести среднюю продолжительность жизни на 80 лет. И Россия должна стать самой непьющей христианской страной.
Сергей Марков, политолог, был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Счастливо.